Хочу начать с двух историй. Эта история связана с живописью. Если, может, кто-то что-то в этом понимает, вам будет близка эта тема. Значит, есть такой человек, Огюсте Ренуара. Значит, он написал картину «Пейзаж на берегу Сены». Эта картина была потеряна в 51 году. Вот, и однажды она продавалась на обычном блошином рынке, и была женщина, ее зовут Марта Фукуа, она купила эту картину за $7, перевели быстренько там на 35, вот, и то она купила эту картину, потому что ей рамка понравилась, она хотела вынуть холст, его выкинуть, вот, а рамку использовать для своих нужд, но... Со временем она вдруг обратила внимание, что, скорее всего, это, наверное, какой-то известный художник, потому что на этой рамке было написано имя художника. Отнесла его в аукционный дом, и в аукционный дом установил, что действительно это произведение великого художника, и оценила эту картину $100 000. Вторая история. Леонардо да Винчи. В 1500 году примерно он написал картину «Спаситель мира», где изображен Иисус, держащий вот, как бы прозрачный мир, так или как, не знаю, глобус, что-то в таком духе. Тоже было, считалось, что эта картина потеряна, или сожжена, или уничтожена. Когда-то это была картина у Карла I, еще в 17 веке. И... Она как бы появилась где-то вот, сказать, на публике в 1900 году. Опять же, тут имена, был некий коллекционер Фредерик Кук, он пытался эту картину отреставрировать, ничего не получилось. Потом его уже ученики ну, решили, что эта картина мало чего стоит, и продали ее на аукционе за 45 фунтов стерлингов, ну, примерно на 50 умножьте. Выяснилось, что это действительно подлинная картина Леонардо да Винчи. Сейчас это самая дорогая картина в мире. Как вы думаете, сколько она стоит? $200 000 000. Считается, что это самая дорогая картина в мире. Если ее выставят на аукцион, она примерно столько будет стоить. До этого самой дорогой считалась другая картина, которую продали за $140 000 000. Зачем я рассказываю эти истории? Знаете, в этих двух эпизодах те, кто продавали вот за так дешево эти картины, и те, кто приобретали за эти маленькие деньги эти картины, они совсем не понимали ценность этой картины, насколько дорого она может стоить. Знаете, много историй в интернете, ну, можно найти, не только связанные с картинами, что там где-то на чердаке, где-то в комоде у дедушки нашли какую-то вещь, какую-то вазу, какую-то монету, и оказывается, она стоит несколько миллионов долларов. Знаете, это всего лишь иллюстрация того, что мы с вами порой становимся похожи на таких людей, потому что то, чем обладает каждый христианин, это бесценный подарок. Я говорю о Духе Святом. Мы не всегда осознаем, во-первых, что Дух Святой – это реальность, что Дух Святой в нас – это реальность нашей жизни сегодня, здесь и сейчас. И, во-вторых, мы не всегда осознаем, какие возможности у нас, как у христиан, открываются в тех, у которых есть Дух Святой. Поэтому цель проповеди моей следующая – в том, чтобы мы напомнить вместе и себе, и вам вот об этом ценном подарке, который мы получили благодаря вере в Иисуса Христа. И о том, что мы получили в Духе Святом. На какие возможности для нас, для христиан, открываются те, кто имеет Дух Святой. Давайте прочитаем основной отрывок. Он записан в Евангелии от Иоанна, 14 глава. С 12 по 20 стих. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 12 по 20 стих. Иисус учит своих учеников, у них беседа. Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». Потрясающий отрывок. Знаете, здесь удивительным образом раскрывается не просто сущность Троицы, как она взаимодействует внутри, да, Бог Отец, Бог Сын, Дух Святой, как они вместе друг с другом в своем вот этом единении божественном. Но, с другой стороны, здесь этот отрывок очень интересно иллюстрирует, как Дух Святой и как Троица взаимодействуют с человеком. Иисус ясно говорит, что Он не оставит нас сиротами. Тогда это Он говорил ученикам, в лице учеников были все будущие христиане. Иисус говорит: «Не оставлю вас сиротами». Присутствие Иисуса Христа в нас как раз-таки и осуществляется через Дух Святой. Вместе с этим мы находимся в Иисусе, а Иисус говорит: «А я нахожусь в Отце». И знаете, так получается вот действительно погружение одного в другое. Мы в момент покаяния, когда мы верой принимаем Иисуса Христа своим Господом, получаем рождение и говорим о том, что мы крещены Духом Святым, то есть Дух Святой поселяется в нас, в нашу жизнь. И есть... И с другой стороны, мы сами погружаемся в Дух Святой. Мне понравилась иллюстрация, тоже слышал какой-то проповеди здесь у нас, как это понять, как это вот происходит в нашей жизни. Мне понравилась простая иллюстрация, говорит: возьмите пустую бутылку и киньте ее в океан. Она наполнится морской водой, и то, что она получается, и в ней вода морская, и она сама погружена в океан. Что-то наподобие происходит в нашей жизни, когда мы говорим о том, что мы пребываем в Духе Святом, и Дух Святой пребывает в нас, а вместе с тем мы и в Иисусе, вместе с тем мы в Боге. Знаете, это потрясающая тайна, потому что фактически, если разбирать этот текст, мы понимаем, что человек становится частью Троицы. Они друг в друга погружены, и вдруг тут появляется человек, который тоже погружен в Троицу. Знаете, как бы, как это происходит, природу это явление, что из чего вытекает, я думаю, на этом не будем заострять внимание, тут очень легко в ереси уйти или какие-то размышления философские. Здесь как раз-таки приходит на помощь наша вера. Вера то, что Бог во мне, а я в нем. И что это происходит 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, при любых обстоятельствах нашей жизни. Знаете, для нас это истинно очевидно, потому что не первый год мы празднуем Троицу, не первый год вы приходите на это место, не первый год вы слышите проповедь о Духе Святом. Знаете, но не всегда так было. Не всегда было вот это вот погружение в Дух Святой, когда христианин был в присутствии Духа Святом, в Духе Святом, и когда Дух Святой находился в нем. До Дня Пятидесятницы, и хор тоже, вот у них гимн, и такая иллюстрация, что когда-то Дух Святой сходил в ветхозаветный период, до прославления Иисуса Христа, в определенное время, на определенных людей, при определенных обстоятельствах, и проявление Духа Святого было разным. Мне очень нравится отрывок, он записан в книге, 4 книга Царств, 2 глава. 4 книга Царств, 2 глава, это повествуется интересный эпизод, когда Илия был взят, пророк Илия был взят от земли. Книга, 4 книга Царств, 2 глава, 6 по 11 стих прочитаем. «И сказал ему Илия, Илия говорит Елисею, Елисей это был ученик Илия, останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану. И сказал он, Елисей, жив Господь и жива душа моя, не оставлю тебя. И пошли оба. 50 человек из сынов пророческих пошли и стали в долин насупротив, и они оба стояли у Иордана. Взял Илия милость свою, и свернул, и ударил его по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба посуху. Когда они перешли, Илия сказал Елисею, проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И сказал он, трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет. Когда они шли в дорогу и разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо». Мы помним, какой силой обладал Илия, пророк. Можно сказать, это был огненный пророк. Не раз по его молитве сходил огонь с неба. Не раз по его молитве огонь поражал людей. Вообще, как бы, если смотреть на жизнь Илию, он всегда был в борьбе против богоотступничества, против Ахава, против Елизавели, против идолов. У него был такой аскетичный образ жизни. Елисей, его ученик, с которым потом он постоянно ходил, когда Илия его призвал, он видел эту мощь, видел эту силу. И когда вдруг Илия спросил, чего ты хочешь, он говорит, вот тот дух, который на тебе, я хочу, чтобы он был на мне, но вдвойне. Он захотел больше этой силы, захотел больше этой мощи. Илия говорит, есть одно условие, увидишь, как я буду взят, будет по слову твоему, не увидишь, ну, извини, да, не от меня зависит. Увидел Елисей, как был взят Илия? Получил ли Елисей этого Духа Божия вдвойне? Ну, если сказано, что если тебе будет это знамение, ты увидишь, значит, ты получишь. Да, Елисей получил Духа Божия, который пребывал на Илии вдвойне. Но когда мы смотрим на жизнь Елисея, не совсем, может быть, противоположная, но она совсем другая и совсем отличается от жизни Илии. Елисей – это более мирный пророк. За исключением эпизода, когда его обзывали дети, и он проклял их, опять же, не от него это зависело, вышли медведи, и была печальная ситуация, они растерзали детей, которые обзывали пророка. Но вспомните исцеление Неймана, совсем из другого народа. Или когда к нему пришла женщина и говорит, помоги, у меня закончились все средства, и меня сейчас детей в рабство заберут, я вдова. И он говорит, что у тебя есть масло. Собери сосуды, налей масло. И помню эпизод, это чудо, когда масло не кончалось, и она напомнила все кувшины, продала и отдала все долги свои. Это из жизни Елисея. Или когда строили дом, и упал топор в воду, и он кинул щепку, и всплыл топор. Это жизнь Елисея. Или когда жители города пришли, им говорят, слушай, город хороший, вода здесь плохая, болеем мы. Он тоже там кинул что-то, помолился, и вода стала чистая, здоровая, никто не стал от нее умирать и болеть. Это же Елисея. Воскрешение сына, женщины, где он останавливался, когда путешествовал. Знаете, вот на этой ветхозаветной истории об Иле и Елисее мы видим, что Дух Святой через разных людей, даже в тот ветхозаветный период, когда он еще не сошел на всех верующих, он уже действовал по-разному, через разных людей. И я думаю, когда маленькому Иакову и Иоанну, будущим ученикам Иисуса, рассказывали в синагоге вот эти ветхозаветные истории об Илии, об Елисее, я думаю, они еще маленькими мальчиками мечтали о том, что вот как бы здорово обладать такой силой. Помолился, и огонь сошел с неба. И когда они выросли, Иисус призвал их, и они стали его учениками. И когда он дал им власть от Духа Святого исцелять и идти, и посылал их проповедовать. И уже когда случилось, что Иисуса не приняли в одном самарянском селении, они вспомнили эти истории об Илии. И что они пришли и сказали Иисусу? Давай мы, как Илия, сделаем и сведем огонь с неба. Этот эпизод записан в книге Евангелиста Луки. Евангелие от Луки, 9 глава, 51-56 стих. Это уже конец служения Иисуса, когда же приближались дни взятия Его от мира. Речь идет о Иисусе. Он восхотел идти в Иерусалим. «И послал вестников перед лицом своими, они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для Него. Но там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим, видя то ученики Его, Иоанн и Иаков. Сказали: Господи, хочешь ли мы, скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И они просто пошли в другое селение. Прошел день Пятидесятницы, о котором мы слышали в первой проповеди, этот стих, вот тот момент, когда Дух Святой сошел по обещанию, которое дал Иисус на верующих, на апостолов. Дух Святой сошел на всякого, кто исповедовал Иисуса Христа своим Господом. Церковь начала расти. Дух Святой своим сверхъестественным образом проявлялся в исцелениях, в том, что было говорение на иных языках. Прошло время, и сверхъестественные проявления Духа Святого стали все реже и реже проявляться в церкви. Но если мы посмотрим на перспективу историческую, как церковь развивалась, то в одном уголке нашей, так сказать, земли необъятной, то в другом уголке. В разных концах земли, в зависимости от необходимости, в зависимости от того, что происходило там, Дух Святой снова и снова проявлял себя сверхъестественным, часто чудодейственным способом, и даже похоже так, как это было в первые дни, когда мы читаем это из книги «Деяния апостолов». Но когда мы с вами, современные христиане, живем в 21 веке, мы открываем книгу «Деяния святых апостолов», мы читаем, что в один день там 3000 покаялось, мы читаем о проявлениях Духа Святого, как Филипп шел, проповедовал, Дух Святой говорит: иди на дорогу пустую. Мы читаем вот эти эпизоды и думаем: вот это было, вот эта церковь была, как Дух Святой себя проявлял. Исцеление, говорение на иных языках, чудотворение, изгнание бесов. И мы смотрим, и, возможно, подобно, как Иаков и Иоанн, думаем: да, было время. Было время, а сейчас что-то не то. Нам тоже хочется обладать этой какой-то силой, нам тоже хочется обладать каким-то видимым знамением о том, что в нас сейчас, в церкви нашей, лично во мне присутствует Дух Святой. И на мой взгляд, в современном христианстве есть две крайности. Одна крайность пытается ограничить Духа Святого, и всякое сверхъестественное какое-то проявление называется ересью, говорится, что это не от Бога, что вы в заблуждении, Дух Святой сейчас не может так сверхъестественным образом сейчас проявлять, это было только в первой церкви и так далее, и так далее. Вот при таком подходе все вот эти библейские истории, которые мы читаем, знаете, они такие далекие, вообще к нам не относятся, вплоть, знаете, чуть ли не на грани сказки. Какое-то чудодейственное, там что-то было, кто-то воскрес. Да, не, это библейский текст, да, мы принимаем его, конечно, но это же тогда, когда-то было. Это как-то не связано с нашим временем. Есть другая крайность, наоборот, ищет сверхъестественное правление Духа Святого во всем, вплоть там до каждодневного откровения о том, что будет завтра. В таком подходе, наоборот, большой акцент делается на видимом проявлении сверхъестественных даров Духа Святого в каждом верующем, такой, как, допустим, пророчество, говорение на иных языках, что это должно быть у каждого, но это не является библейским верным учением. Знаете, как всегда, истина где-то посередине. Иисус, когда беседовал с Никодимом, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 8 стих, сказал: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». 1 Коринфянам 12 глава 14-11 стих, когда Павел уже размышляет о дарах. «Дары различны, но Дух один и тот же. И служение различно, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом. Иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Я хочу, чтобы мы правильно понимали учение о Духе Святом и, соответственно, правильно жили. Дух Святой в жизни верующего, верующего в Господа Иисуса Христа, исповедующего Господа Иисуса Христа своим личным спасителем, это сегодняшняя реальность. Это самое ценное приобретение, которое мы можем получить здесь на земле, ведь посредством Духа Святого мы приобретаем самого Христа. Дух Святой есть залог нашего будущего спасения, когда закончится наша жизнь, и когда мы улетим отсюда, утром, вечером, или, может, Господь нас сам заберет. Мы не должны относиться к Духу Святому, знаете, как атрибут христианской жизни или просто какой-то силе Божьей. Это Бог внутри нас. Это незабытая картина на чердаке. Это бесценный шедевр. И Дух Святой, наделяя нас духовными дарами, способен проявляться в нас самыми различными способами. Чтобы церковь росла, чтобы церковь созидала саму себя в любви, не стоит впадать в крайности. Но будьте готовы использовать те дары, которые одарил вас Дух Святой, силу Духа Святого для выполнения Его работы, Его воли, Его поручения. Апостол Павел в послании Римлянам 8 глава 11 стих говорит потрясающие слова. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Еще раз, вы просто думайте в эти слова. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас». Дух Святой, который воскресил Иисуса, Пасху и воскресение которого мы праздновали буквально 50 дней назад, если это Дух Святой, который воскресил Иисуса, живет в нас, и Он живет в нас, если вы христианин, если вы исповедуете Иисуса Христа, то Дух Святой, сам Бог, живет в вас. А тот отрывок, который мы прочитали из Евангелия Иоанна в начале, давайте еще раз вспомним, он начинается со следующих слов. «Истинно, истинно говорю вам», это Иисус говорит. Я думаю, он не врет. Два раза повторяя, что он говорит истину. «Верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу и моему иду». И дальше продолжение идет о том, что он пошлет утешителя, пошлет Духа Святого. Если я христианин, и во мне Дух Святой, то я способен на те дела, которые делал Иисус, будучи здесь на земле. Иисус говорит, я уйду, а верующие в меня, они больше сотворят и больше совершат. Вас не посещала мысль о том, что ваша жизнь может совершенно быть другой? Просто по той причине, если мы дадим с вами право Духу Святому действовать каждый день нашей жизни. Знаете, я хочу, чтобы вот эти размышления, вот вкупе с сегодняшним праздником, когда мы размышляем и больше внимания уделяем в целом Троице, ну и больше вот третьей личности Божества, Духу Святому, который пришел на эту землю, который до сих пор на этой земле, который прилагает спасаемых в церкви, чтобы мы наладили более тесные взаимоотношения с Духом Святым, чтобы мы жили, как говорит Писание, по Духу, по-другому так, как вели Дух каждый день нашей жизни. Аминь.